Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера», уважаемые радиослушатели. В этом часе с нами Вера Архангельская, директор Центра канистерапии «Лапы счастья», психолог, канистерапевт, мама четверых детей. С вами Игорь Цуканов и Кира Вавриентьева. В первой части программы мы говорили о интереснейшем проекте Веры «Лапы счастья», где помогают детям. Сейчас мы обязательно вернемся к этой теме, но прежде мне бы хотелось отмотать немножко назад биографию Веры от момента канистерапии, начала этой деятельности, и задать вот какой вопрос. Вы знаете, вот такое ощущение, что вы человек такой очень с детским, в хорошем этом смысле, с хорошим смысле слова, сердцем. И вы сохранили вот этот вот интерес к детям, не только к своим, но и к чужим, благодаря тому, что вы вынесли вот эти светлые жемчужины из своего детства, вот этой веры в ребенка, уважения к ребенку, уважению к тонкости души ребенка. И это прослеживается сквозь каждое слово нашего с вами разговора. Вер, вот а почему тогда психология? Потому что люди обычно идут на психфак, в первую очередь, там, ну, разобраться в себе, там, понять, что у меня у самой в голове. А когда с вами разговариваешь, настолько все ясно и понятно, что думаешь, как вот этот человек, он сам по себе уже психолог, зачем ему психологическое образование? С ним поговоришь, и как-то просто все так в голове все раскладывается хорошо, все так правильно, но тем не менее вы пошли именно в эту сферу. Изначально что у вас была за цель?
Вы знаете, я всегда вот, несмотря на такую, возможно, да, вот как вы говорите, да, детскость, я всегда к делу подхожу очень серьезно.
Это я знаю.
То есть я не могу, например...
Мы с вами знакомы уже, слава богу, год.
Вы знаете, я не могу только из-за того, что я что-то понимаю про людей и понимаю, что могу помогать, я не могу пойти просто помогать. Я считаю, что просто нечестно, неправильно, и это неуважение к другому человеку. Я считаю, что правильно, да, это получить образование. Да, если, например, в психологии требуется, да, супервизия у психотерапевтов, это тоже нужно делать, и это тоже правильно. И ведь благодаря образованию мы тоже находим себя. Мы тоже смотрим, где откликается, что именно здесь откликается. То есть это тоже путь. Образование – это не просто я пришел, получил корочку, и теперь я могу официально это делать. Нет, образование – это важный путь, в котором можно понять, а что тебе здесь интересно. Безусловно, понять, каким образом что-то работает, и узнать, какие методики помощи еще и существуют. И бывает так, что благодаря тому, что ты поступил вот в этот университет, там у тебя появляются такие прекрасные наставники в виде педагогов, а они тебе что-то такое, как с канистерапией, да, одно слово скажут, и ты уже раскрываешься и идешь в совершенно другом направлении. А вот если бы не поступил, этого бы не узнал.
Но это очень близко к профессии врача. Вы не пошли в мединститут.
Нет, я пошла в мединститут. Я все-таки, да, так.
Больше психолог.
Да, я скорее, да, больше про поддержку. Угу. Да, и когда, например, вот тоже мы работаем с собакой в хосписе, я тоже не сразу к этому пришла. И здесь для меня тоже был такой важный момент, потому что я знаю, что есть много людей, которые просто так вот с лихвой, потому что у меня добрая собака, мы сейчас пойдем в хоспис всем помогать. Здесь надо сказать, что это такой большой миф, что сама собака по себе в хосписе никому не помогает. И что пойти в хоспис должен быть действительно, прежде всего, у себя ресурс маме, ребенку помочь. И ребенку этому тоже помогать. Просто поддержать. Для кого-то словом, для кого-то просто молчанием. Ну, я уж не говорю про правильное предложение собаке, да, про те вещи, да, там про понимание различные, да, выражения боли невербальных у детей, там, у пожилых людей. Поэтому я думаю, что да, вот все, что связано про образование, это всегда нужно, важно получать и всегда важно развиваться. Ведь никогда нет предела, да? Ты что-то в новую профессию зашел, ой, вот этого еще не знаешь. Вот здесь блок прошел, вот этого не знаешь. Мне кажется, так замечательно, что мы всегда находимся в таком развитии. Развитие для людей, исходя из вот появляющихся потребностей.
Ну, просто мне кажется, что наше общество только сейчас начало двигаться в сторону определения своих чувств. И в том, в правильном смысле, когда нужно прислушаться к себе, чтобы понять, к чему призывает тебя Господь. И вот ваш путь и наш сегодняшний разговор как раз он указывает на то, что это как раз про нахождение самого себя, это как раз про поиск и встречу с самим собой. И вы сказали, что вы испытывали некоторую досаду, когда не понимали, что вы должны делать и что вас вдохновляет. Вер, а вот есть ли сейчас какие-то вот уже положительные результаты этой терапии? Потому что ведь очень много реабилитационных центров, ведь очень много людей хотят помогать детям с особыми потребностями, и очень часто родители не знают, куда им их отвезти ребенка. Вот тут, казалось бы, собаки, да, как сказал Игорь, там дельфин, там лошадь, там еще кто-то, еще что-то. И каждый уверяет, что именно его способ, вот он поможет, вот именно он продвинет ребенка в развитии вперед. Есть ли у вас какая-то вот динамика положительная с момента создания центра?
Конечно, есть много детей, которые к нам приходили, и с которыми, с семьями которых, да, мы же все-таки говорим в реабилитации про семью, мы достигали тех целей, о которых мы говорили. И ну, даже вот там из. Если взять, я думаю, будет интереснее скорее про премьеры, да, а не в общую, да, да, есть положительная динамика. Есть один мальчик, ему сейчас 18 лет, с диагнозом РАЗ. Мы начинали с ним с того, что он заходил к нам в кабинет с собакой спиной по стенке и там останавливался. Через несколько месяцев мы пришли к тому, что он заходит, видит нас, узнает, сам к нам подсаживается, и мы начинаем такую деятельность. Вы знаете, совершенно особое ощущение работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья, потому что динамика в игре, да, а мы работаем с детьми только через игру, потому что только в игре они могут развиваться по-настоящему. Так вот, динамика с ними, она, конечно, очень медленная. Это не так, как с здоровым ребенком. Ой, давай возьмем расческу, мы сейчас будем расчесывать собаку или будем ее кормить. Он взял, расчесал, пошел дальше что-то делать. Да? Здесь мы можем какое-то количество занятий, да, работать с тем, чтобы ребенок взял расческу, он погладил собаку. Ну что ж там говорит, просто подошел к нам с собакой. И это тоже часть реабилитационной программы. Потому что, ну, тоже такой большой миф, что дети, все дети любят собак. И точно, если мы сейчас вот, да, запустим в комнату ребенка собаки, у них точно состоится контакт, они будут здорово играть, мама отдохнет, специалист, наверное, тоже отдохнет, да, и они сами поиграют. На самом деле это не так, потому что собака на занятиях управляется полностью специалистом. Она знает, то есть ее подготовка такова, что она знает язык жестов, то есть она управляется жестами при необходимости, она управляется голосом или она управляется руками. То есть в зависимости от того, что вот требуется на данный момент ребенку. И кинезитерапия – это полностью управляемый процесс специалистом. Потому что если мы не управляем, да, этим процессом, и если вот представить, что ребенок и собака, они просто вместе где-то играют, то обычно как происходит? Ребенок что-то хочет от собаки, это собаке категорически не нравится. Ну, ей не нравится, когда там, тянули ее за уши, за хвост, или хотели ее сильно крепко обнимать. А собаке вообще-то хотелось играть в перетяжки, в попрыгушки, или как там поваляться. И, в общем, через какое-то время они понимают, что нет, не компаньон, они в игре, расходятся по углам и расстраиваются. Вот. А наша деятельность, она скорее про такое управление полное. Оно действительно незаметно. То есть мое управление собакой на занятии незаметно. И это очень важно для ребенка. Например, если мы говорим про коммуникацию, да, как вид задачи, и ребенок что-то стал произносить, например, он хотел дать собаке команду сидеть, но понятно, что с его ресурсами собака не могла бы понять, что это команда сидеть. Но мы сделали большую работу, чтобы он это проговорил и смог собаке дать понять. Для ребенка в этот момент категорически важно, чтобы собака его поняла, чтобы она сразу дала обратную связь. Это как раз вот особенность собаки, да, что она всегда в контакте, и она всегда дает обратную связь. Поэтому, чтобы помочь собаке, мы жестами не видя, да, собака только нас видит, ребенок этого не видит, ну, жесты такие, да, не то, что, знаете, такие грубые, жестами показываем собаке, что сейчас надо сидеть. Да, то есть вот эта история, она очень важна, да, и поэтому мы говорим про серьезную подготовку собаки, про серьезную подготовку человека к поиску собаки. И наших собак мы выбираем еще на этапе проверки, какие у нашего будущего щенка бабушка и дедушка, потом мама и папа. И только потом мы уже вот из помета выбираем там, с заводчиками, с коллегами себе этого щенка. Понятно, что на этом не останавливается. То есть мы не можем сказать, что вот родился щенок, у него папа и мама были спокойные, там, с нашими качествами. Конечно, нет. Ну, как и любой ребенок, он будет шалить, он будет подростком. И наша задача все это время готовить собаку к аттестации. И это не трюковая дрессировка, это скорее просто проформирование поведения, что да, ты так всегда живешь, да, что у людей на улице открываются зонты, ну вот просто так, мы так живем, да, у нас падают миски, ну падают же в жизни миски, падают в жизни миски. Вот. И таким образом мы готовим собаку к первому этапу, это как раз этап аттестации. У нас собаки аттестованы все по ГОСТу.
А как они аттестовываются?
Аттестация проходит следующим образом. Есть аттестационная комиссия, в нее обязательно входит ветеринарный врач, кинолог, дрессировщик, если это собак-терапевт, то обязательно психолог и инструктор-экзаменатор, который тоже готовится специальным образом. Дальше организуются специальные ситуации, в которых производится ряд воздействий на собаку, стрессовых воздействий. И причем аттестационные, да, вот эти ситуации, они выстроены таким образом, да, что воздействие на собаку, оно увеличивается без вреда собаке, да, здесь очень важно подчеркнуть для тех, кто за животных, никакого вреда собаке не предоставляется. Наоборот, благодаря аттестации мы можем понять, ну, какие-то, знаете, узкие моменты у собаки, да, то есть вот лучше здесь доработать, например, и собака будет не аттестована, пойдет на пересдачу, но это очень хорошо, потому что хозяин очень расстраивается. А при этом я всегда говорю, вы знаете, и слава богу, что это проявилось вот здесь, со взрослой тетей, экзаменатором, с нашими там, инструкторами, с нашей комиссией, потому что потом собака идет работать детям. И зачем нужна эта аттестация? А собака у нас всегда находится на поводке. Это очень важно. Мы никогда собаку на занятиях не отпускаем с поводка. Хотя дети, конечно, просят, отпустите, отдайте поводок. Это, прежде всего, безопасность. Да, и мы на занятиях всегда за безопасность. Несмотря на то, что наши собаки, да, они прекрасно проверены, но это безопасно для ребенка, безопасность для нашей собаки, потому что ребенок тоже может и потянуть ее, и крепко обнять. Да, поэтому вот мы говорим про поводки. И о чем я еще хотела сказать, что несмотря на то, что собака находится на поводке, ну, бывают такие ситуации, когда ну, собака на поводке, ты отвернулся что-то сказать маме. В этот момент ребенок может просто упасть на твою собаку или уронить, не знаю, какую-то миску, или уронить все свои игрушки. И нам важно, чтобы собака при этом спокойно сидела и, ну, там, не знаю, отодвинулась в случае.
Не нервничала.
Да, не нервничала. И именно аттестация нам позволяет вот это все выявить. То есть либо аттестовать собаку, либо отправить ее на пересдачу. А если говорить вот что-то интересное, да, для слушателей, как проходит аттестация, да, то во время аттестации к собаке подходит группа людей, которые могут шуметь, разговаривать с хозяином. Собака должна проявлять ну, спокойное, такое равнодушное, скорее даже не слишком заинтересованное поведение. Перед собакой открывается большой зонт, бросается железная миска, там, ну, либо какой-то поднос.
Сама собака понимает, зачем вот это
сидеть? Собака смотрит и думает, господи, люди, зачем вы это делаете? На самом деле, когда собака подготовлена, для нее это ну, не представляет ничего.
Привычная ситуация.
Просто привычная ситуация. Ну, упала миска, ну, я же с хозяином. Да. А, кстати, вот интересно, что на самом первом уровне аттестации собака находится, ну, если можно так сказать, в кавычках, без хозяина. То есть мы понимаем и именно поведение собаки без воздействия хозяина. Потому что хозяин стоит, знаете, как столбик, смотрит в потолок, а собака, находясь на очень длинном поводке, она ходит по помещению, и вот с ней уже инструктор-экзаменатор воздействует. Это очень интересно, потому что через какое-то время, то есть сначала собака при первом воздействии смотрит на хозяина, спрашивает, так, что мы с этим будем делать? Понимаешь, что ответ оттуда не поступило, и тогда она должна как раз принимать сама решение. То есть и всю аттестацию в первом блоке она принимает сама решение. Здесь, как говорится, что научили, то научили. Потому что ну, собака может принимать разные решения. Если полетел мячик, а хозяина нет. В общем, это интересно.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Вера Архангельская, канистерапевт, директор центра канистерапии «Лапа счастья», психолог, мама четверых детей. Вера, вот вы как человек верующий, хотел вас спросить почти с начала передачи, как верующий человек, как вы... Ну, как бы осмысляете то, чем вы занимаетесь, да? Потому что, в принципе, когда работаешь с животными, ну, вы работаете, получается, и с животными, и с человеком, да, потому что нужно понимать ведь не только реакцию животного, да, но и понимать, чего хочет, например, вот болеющий ребенок, какой сигнал он бы хотел подать собаке, да, это тоже ведь непросто иногда. Но вот вы как бы смотрите на психологию животного, психологию человека, и вот вам, как верующему человеку, это что-то говорит о... в том, кто такой человек, кто такие животные, почему они вообще могут вот так вот коммуницировать. Вы, наверное, эти вопросы как-то вот у вас, мне кажется, должны были интересовать, да, когда-то?
Вы знаете, да, чем больше я вот смотрю на эти ситуации, как дети общаются с животными, это действительно очень интересно. И в такой скромной гипотезе я вижу, что уровень эмпатии к животным, ну, в моем случае к собаке, да, например, у здорового ребенка бывает ниже, чем у ребенка с ограниченными возможностями здоровья. К сожалению, мы видим, что, ну, вот дети сейчас привыкли, что их развлекают. Действительно, есть аниматоры, и вот учитель лучше учителя, а вот этот учитель очень скучный, давайте найдем тот, который прыгает, бегает, рисует плакатами. И дети привыкают вот к этому. А вот этот опыт они переносят на животных. Например, новички в нашей профессии думают так, что «О, все, я сейчас отработал программу с ребенком с ограниченными возможностями здоровья, я там все сделал по правилам, и правила соблюдал, и время соблюдал. Сейчас придет ко мне здоровый ребенок, я ему и барабан дам, и мы и прыгать через кольца будем». А вот оно на самом деле не так. Потому что для ребенка здорового особенно важно, ну, вот, по крайней мере, в текущем обществе, это соблюдение правил, что тоже является способом вот эту эмпатию сформировать и поддержать. А когда мы говорим про детей с ограниченными возможностями здоровья, да, они, к сожалению, живут в боли, и они больше понимают про то, что перед ним живое существо. И не надо ему давать 50 раз команду сидеть. Конечно, собака сделает. Ну, потому что так научно, и потому что ей вообще приятно с тобой работать. Но для меня всегда важно, да, чтобы ребенок понимал, что вот он пришел на наше занятие, собака — это не игрушка лохматая. А у нее есть сердце, оно бьется, и собака может устать. Кто-то, конечно, категорически не согласен с тем, что собака устала, не хочет заканчивать занятия. А при этом вот через такое смирение мы как раз и приходим к тому, что ребенок успокаивается, он это принимает, и тогда уже происходят какие-то изменения. Даже, к сожалению, некоторые родители не согласны с тем, что занятие заканчивается, они хотят продолжения.
Вера, вот еще о чем я хотел вас спросить. Вы сказали перед началом нашей программы нам с Кирой, что там чуть ли не все ваши занятия – это благотворительность. Как в таком случае вам удается, ну, поддерживать
свою
это дело?
Свою собственную жизнь и это дело.
Да, то есть вы тратите... в общем, все ваши силы, да, во-первых, на то дело, которым вы занимаетесь, во-вторых, на собственную семью. Но обычно в какой-то такой, как бы, нормативной ситуации, да, человек, ну, зарабатывает на том, чем он занимается. Вот вы этого не делаете. Вот,
вы знаете, в нашем центре есть много действительно благотворительных программ для детей. Есть и ряд платных услуг. Но я вот сама всегда действительно про благотворительность. Хотя я понимаю, что канистерапия – это, ну, не могу сказать, что самый доступный именно с точки зрения подготовки, да, метод реабилитации. Потому что у нас есть собака. Собака, надо сказать, моется и приводится в порядок перед каждым занятием с ребенком. То есть, например, если во вторник мы пришли к вам поиграть с собакой, а в среду мы идем, Кира, к вам, то с понедельника на вторник собака будет мыта, и со вторника на среду собака тоже будет мыта, продезинфицирована перед тем, как она войдет в помещение и будет играть с вашим ребенком. Uh-huh. Так как собака моется часто, то, конечно, средства, которые мы ее вырабатываем, да, и за ней ухаживаем, они, ну, тоже требуют определенных вложений. Часто. Да, да. И покупаются часто, и, конечно, мы всегда с любовью и уважением относимся к нашим животным, да, чтобы шерсть, ну, то есть, чтобы им было комфортно вообще жить, да. Плюс, например, я всегда очень заботюсь, чтобы все, что там дети, чем они кормят, да, это никогда не оставляло никакого запаха на руках. То есть, чтобы это был, например, сырок, чтобы он не пачкался, не пачкал руки. Ведь для детей это тоже очень важно, чтобы они там, не знаю, не пахли кормом, да, если это вдруг что-то. Поэтому приходится вот это все тоже специальным образом выбирать, отбирать. А что касается инвентаря, в который мы играем на занятиях, здесь тоже нужно сказать, что вот тот инвентарь, с которым мы играем с детьми, он никогда не используется в дрессировке. То есть это есть там дополнительный комплект. Если нам надо, не знаю, собаку научить складывать пирамидку, uh-huh. то у нас есть специальные кубики для пирамидки, и вот такие же кубики у нас есть для ребенка. Потому что те кубики, которые для ребенка, они будут уже строго продезинфицированы, точнее, сначала помыты и продезинфицированы перед занятием. То же самое касается амуниции собаки. Амуниция, это я имею в виду там поводок, шлейка и ошейник. То, в чем собака ходит на улице, это никогда не используется, даже продезинфицированное, никогда не используется на занятиях. То есть есть специальные комплекты, которые используются только на занятиях. Uh-huh. После каждого обращения с инвентарем или с амуницией на занятиях это все моется для того, чтобы потом быть предложено другим детям. Uh-huh. И я считаю, это, ну, вот, критически важно в нашей деятельности, потому что, да, мы знаем про заболевания наших детей, но есть еще и сопутствующие заболевания, которые есть, в том числе аллергии, да, кожные какие-то заболевания, которые могут быть вызваны, uh-huh. например, неправильным обращением с инвентарем, да, или там, если он как-то не обработан. Поэтому категорически я считаю, важно это все обрабатывать, мыть, и самое главное, всегда предлагать чистую собаку.
Uh-huh. Ну и получается, что это, в общем,
это
дело затратное.
Служение, целое, да. Служение какое-то просто.
Как тогда, то есть вы постоянно, получается, вкладываете, но вы не ждете какой-то отдачи, да? То есть, в принципе, это в чистом виде служения получается.
Да, я бы сказала, да, что на данный момент это такое в чистом виде служение. Причем для меня важно всегда делать это все по высокой планке, вот все-таки стандарта качества. Uh-huh. То есть нигде не делать, ну, какую-то поправку. Ой, вот, ну ладно, вот мы сейчас вот это принесем. Нет, ни в коем случае. Потому что мы работаем прежде всего с ребенком, и мы ответственны, вот я думаю, прежде всего перед Богом, да, как мы это делаем. Я считаю, это вот, ну, то есть для меня это всегда очень важно.
Uh-huh. Вера, вот в самом начале программы вы сказали такую вещь, что вы всегда хотели быть полезной, и даже несмотря на то, что вы очевидным образом приносите пользу своей собственной семье, да, своим собственным детям, но вам всегда казалось, что этого как бы недостаточно, да, что нужно еще делать что-то для, ну, других людей. Собственно говоря, почему? Вам, ну, то есть, не знаю, вы на эту тему как-то задумывались, почему? Ведь, ну, очень многие люди считают, что вот я там, ну, тружусь, да, я зарабатываю деньги, я обеспечиваю свою семью, все, больше как бы от меня ничего не требуется.
И хватит.
Да. Откуда взялось вот это вот понимание, что, ну, на самом деле этого недостаточно?
Знаете, думаю, что это скорее такое чувство. Вот какой-то такой внутренний движок, что, ну вот, например, у нас родились двойняшки, это, да, очень тяжело, много хлопот и много радости, и много всего нового, да, при том, что это уже третий, четвертый
большая
ребенок,
коляска.
Да, большая, да, вот эта вот большая коляска, которая никуда не
проходит в лифт,
не проходит в лифт, да, в магазины тоже спустить, пандус у нас не приспособлены ни для чего этого. И да, есть такой период у меня всегда затишье, да, то есть когда я, ну, так сказать, научным языком адаптируюсь, то есть привыкаю вот к новому процессу.
Uh-huh.
Все, когда к новому процессу привыкла, я уже, у меня опять движок работает. И я как-то всегда смотрю, ну, почему-то очень широко, да, то есть не смотрю только на свои двойняшки, но и смотрю на остальных мам, и как-то где-то вот я такая думаю, о, надо вот здесь придумать, вот так вот здесь же можно помочь. То есть у меня всегда есть какая-то потребность помочь. И есть какие-то, не знаю, там, методы, инструменты или просто словом, делом где-то быть полезной. Это скорее такое чувство, я бы даже сказала. Чувство, идеи, которые возникают. Причем они такие у меня очень красочные, которые я очень быстро реализую. И хорошо, что это помогает.
А ваши домашние не сетуют, что вот, мама, вот ты все время там на работе, например, да, а как же мы?
Да, вы знаете...
Или там, ну, муж, да, бывает, что родители уже, ну, вот пожилые, да, они тоже как-то, у них иногда возникают вопросы.
Да, так, возможно, может показаться, исходя из того, как я это рассказываю, да, что я где-то на работе. На самом деле, всегда при них. И они при мне, и мы всегда вместе. И я думаю, что вот те проекты, которые у меня есть, они и про моих... Конечно же, да, про моих детей тоже.
То есть они участвуют каким-то
образом?
Они всегда
участвуют. Да? Они всегда участвуют, конечно. Мои младшие дети, вот двойняшки, да, они очень любят приходить в центр. Они, ну, когда мы делали ремонт, они красили стены, они что-то там переносили гвозди, где-то там забивали, помогали. То есть они вот проявляют участие. Со старшими детьми, конечно, есть разные процессы, да, они тоже участвуют, они помогают, они, бывает, встречают гостей на днях рождениях, например, да, или на каких-то других праздниках, которые мы тоже проводим в нашем центре, да, с участием собак. Они помогают, они моют, готовят собаку. Конечно, они все всегда помогают в подготовке и выращивании щенка, потому что они знают, как это важно.
И они знают, как выращивать, видимо.
Да, они знают, что собака категорически не должна ставить лапы на человека, поэтому они вот уже с детства ее приучают, что ты ко мне на коленки лапы не ставь. И это знают все тоже наши дети. И вообще для меня важно делать все вместе с детьми. Признаюсь, что порой, конечно, мне хочется их оставить дома, потому что, да, их много, и куда-то их везти бывает тяжело, и особенно их там организовать. Но при этом я понимаю, что, вот, насколько для нас важна вот эта совместная деятельность. И когда дети видят, что мама работает, и они тоже работают, они делают свое маленькое дело, но для них оно... такое очень серьезное. Я помню, один раз с моей старшей дочкой были на одном мероприятии, она мне помогала, там, подавала реквизит, и вот мы когда ушли с него, сели в машину, чтобы ехать домой, обычно она что-то спрашивает, там, вот, болтает со мной, а тут она сидела, и она понимала, что такое, вот, что мы просто устали, и она, и я устала. И мне кажется, очень важно детям, вот я еще раз повторяю, в современном обществе, не только их развлекать, да, но и показывать, что такое труд. Да, вот это вот, как мой муж любит говорить, трудотерапия всех спасет. Вот, я думаю, что благодаря центру у нас очень много поводов для трудотерапии. И полы помыть, и пропылесосить за собачкой, и тут продезинфицировать, и весь реквизит отмыть, и чашечки после мероприятия тоже все помыть. Это им очень посильно. И бывает, не хочется. Не могу сказать, что они, знаете, там бегут все мыть чашки сразу
вот
после
сижу
40
и боюсь
чашек.
Да. Неужели они всегда рады помыть пол или там реквизит?
Да. Но вот у них есть такие обязанности. Конечно, это не всегда в радость. Я думаю, что это хорошо. Понимать, что да, есть вот определенный труд, который он не в радость. Но это зато помогает.
Но он полезен.
Мы помогаем маме.
Он нужен.
Да. И когда они вот в себе это преодолели, чашечки мыть. Можно там же где-то блюдце помыть, а потом что-то больше, а из этого вырастает еще что-то большое. Я, знаете, даже один пример расскажу, такой краткий. У меня когда средняя дочка, у нас было какое-то мероприятие, она потом папе рассказывает: «Пап, ты знаешь, когда к нам пришел первый гость, я спряталась за дверью, так испугалась». А надо сказать, что в конце она уже смогла и чай подать, и где-то там печенька предложить. То есть... Вот благодаря наблюдению и созданию пространства мы действительно развиваем наших детей.
Человек, собаки, друг, это знают все вокруг. Вера, вы еще один пример того христианского служения, когда в своих талантах мы можем совершенно по-разному раскрываться. Огромное спасибо за этот необычный, но очень интересный разговор. Уважаемые радиослушатели, в гостях у «Вечера воскресенья» с нами была Вера Архангельская, директор Центра канистерапии «Лапы счастья», психолог, канистерапевт, мама четверых детей. С вами были мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующего воскресенья. Вам, Вера, желаем огромных успехов в вашем творчестве, в вашем деле, в вашей семье, здоровья, силы, помощи Божией.
И Игорь, вам спасибо.
Да, за очень интересную беседу.
Спасибо.
До свидания. Всего доброго.
Всего доброго.
Вечер воскресенья на радио «Вера».